Если начинают добавляться, да, искажения про себя, про других, если вам начинает казаться, что все вокруг ужасно и плохо и безнадежно, то ну тут уж бегом. Отдыхом не по-ленински считается смена деятельности, да? А отдыхом должно быть что-то, что вам действительно дает ресурс. И самое интересное, на мой взгляд, это то, что эмоциональное выгорание заразно.
Ну что, второй сезон официально начинается.
Да, камера мотор. Всем привет! Мы вернулись из отпуска. В студии снова Ксюша и Миша. Миша, привет.
Эй, привет-привет.
И наш первый гость в этом сезоне — психолог и mindfulness-тренер Ольга Фидри. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так как сейчас мы все сильнее погружаемся в осень и счастливая пора отпусков позади, мы решили начать сезон с нестандартной для нашего подкаста темы и поговорить про выгорание. Что это такое, из-за чего оно случается, как его избежать и что делать, если избежать не удалось. Об этом мы поговорим с Ольгой и постараемся во всем разобраться. И сразу первый вопрос. Ольга, пожалуйста, расскажите о своем опыте в психологии, каких школ вы придерживаетесь, как давно проводите консультации и что еще о вас будет полезно знать нашим слушателям.
Я по образованию клинический медицинский психолог. Работаю я в консультировании более 10 лет. В основном это частная практика. Работаю я в строго научных подходах. Это когнитивно-поведенческая терапия, это третья волна когнитивно-поведенческой терапии, схемотерапия и, ну, mindfulness, да, то есть, в общем-то, все те направления, которые проходят, как и медицинские вмешательства, двойные слепые плацебо-контролируемые исследования, да, то есть они доказаны научно, их эффективность. Сфера моих интересов это... расстройство личности, ну, личность в первую очередь, да, и расстройство личности как, ну, одна из таких сложных тем консультирования. Пожалуй, наверное, думаю, этого достаточно.
У меня тогда такой вопрос. А есть ли разница между людьми других профессий и айтишниками в плане каких-то психологических проблем? Вот, я, например, как айтишник могу сказать, что у меня есть перфекционизм, с которым я очень сильно борюсь и пытаюсь от этого уходить. Вот какие-то, может быть, еще другие особенности.
Ну, смотрите, сказать, что перфекционизм — это, ну, какая-то такая эксклюзивная особенность айтишников, мы не можем. Скорее, мы можем сказать, что перфекционизм — это... очень распространенная сейчас проблема, и обычно перфекционизм возникает как следствие там высокой тревожности чаще всего, ну и по ряду других причин. Но, естественно, какие-то особенности профессиональные айтишников есть, просто потому что в профессию, ну, то есть определенные люди выбирают определенную профессию. Мы рождаемся с какими-то физиологическими особенностями, психологическими особенностями, мы созреваем, развиваемся в какой-то среде, и в результате того, как работает наш мозг, как работает наша психика, мы выбираем себе профессию. И, конечно, если говорить о специалистах в сфере IT, то чаще всего это люди, ну, с определенными особенностями, да, это такие люди, которым интересно долго и монотонно вникать в задачу, да, там, долго и продумывать, улучшать. Вот. Это люди, которым, ну, вряд ли большинство из айтишников можно назвать экстравертами. Скорее, это больше интровертированные люди, да, которым интереснее то, что происходит в их голове, чем то, что происходит вовне. Вот. То есть, конечно, какие-то особенности, какие-то, ну, свои плюсы, свои минусы есть.
Но это мы сейчас говорили именно про программистов, скорее всего. Вот.
Да.
А в IT-секторе еще есть проект-менеджеры, продукт-оунеры, HR-ы. И к ним тоже это все относится?
У них свои риски, да, потому что если у программиста работа, ну, система, да, есть такое условное подразделение видов работ, то есть человек-система, да, то у HR-ов, там, продакт-менеджеров и так далее, у них в основном работает человек-человек. Там свои риски, свои особенности. Естественно, туда, в эти специальности больше идут люди экстравертированные, да, которым интереснее вовне, интереснее социальные коммуникации, их выстраивание, что тоже, ну, имеет свои плюсы, да, это больше социальная адаптированность, это больше социальных контактов, но и свои риски, потому что тоже там свои особенности выгорания.
Хорошо, раз уж мы заговорили про выгорание, я думаю, было бы полезно дать какое-то определение, что такое, в принципе, выгорание, и, да, то есть дальше пойти, как понять, что ты выгораешь, вот, возможно, даже с какими-то примерами.
Я не буду давать определение выгорания, да, там, из диагностических справочников. По сути, метафорически, если, да, выгорание — это когда у нас закончился психический ресурс. Вот. Но так как я придерживаюсь строго научной парадигмы, да, то психический ресурс — это не какой-то там эфир, да, и что-то эфемерное. Это вполне себе физиологические нейромедиаторы, это работа нервной системы. То есть, ну, наша психика находится на физическом носителе. Да, вот, это работа нейронов, нейронных сетей и так далее. И, по сути, выгорание — это когда мы истощили ресурсы. То есть это как физически, да, мы истощили силу мышц и переутомились. Также мы психически можем истощить ресурсы нашей нервной системы и тоже, да, вот как бы переутомиться и выгореть. И в такой срабатывает как бы внутренний предохранитель, когда организм говорит: все, не могу больше, перестань, не делай больше так.
А вот что такое может сделать организм, вот чтобы человек понял, что выгорание началось?
Ну, усталость, да, вообще, в принципе, усталость, ощущение усталости, ощущение нежелания там идти на работу. В принципе, это как бы, ну, часть жизни, это норма. Мы все живые люди, мы можем, иногда мы просыпаемся в хорошем настроении, иногда в плохом, иногда мы очень ресурсны, иногда за окном, как сегодня, туман, и, в общем, как-то не очень настроение. Но если это становится, ну, то есть нарушается баланс, и вот эту усталость мы начинаем испытывать постоянно, да, и мы постоянно начинаем чувствовать, там, нам перестают доставлять удовольствие те виды деятельности, которые обычно нас радовали, да? Когда мы понимаем, что мы уже неделю просыпаемся уставшими, и каждое утро мы чуть ли не со слезами выгоняем себя на работу, да? Это вот такие первые звоночки, что надо задуматься, достаточно ли мы отдыхаем и не нарушен ли баланс.
Хорошо. Ну вот, допустим, когда еще первые звоночки и чувствуешь, что просто сильно устал, это уже является поводом обратиться к специалисту или можешь справиться самостоятельно? И когда будет момент, когда нужно уже обращаться к специалисту?
Ну, смотрите, наш мозг, наш организм вообще штука очень такая устойчивая, с множеством способов совладания, с множеством способов, ну, приводить себя в норму самостоятельно, вот, и поэтому чаще всего на начальном этапе, конечно, можно справиться, вот. Здесь важно не пропустить момент, да, то есть осознать, и я сегодня много-много буду говорить про осознанность, потому что, ну, это важно, мы пропускаем этот момент, когда вот эти звоночки звенят, мы их не слышим, мы отмахиваемся. Мы говорим: ну, ничего страшного, соберись тряпка, да, там, просто хватит ныть, да, иди работай. Вот, и по-хорошему в этот момент надо сначала осознать, что происходит что-то не то, да, что ты сильно устал. Второе — это сделать ревизию. соблюдается ли баланс, да, там сон, отдых, работа. Не оказалось ли, что вся литература, которую ты читаешь, это только профессиональная, да? Там все выходные, которые ты отдыхаешь с коллегами, с которыми обсуждаешь рабочие задачи, или сидишь дома и там какую-то работу делаешь. То есть, ну, сделать такое, когда чекинг по, собственно, образу жизни. Вот. И если ты обнаруживаешь, что баланс нарушен, да, то, в принципе, в этот момент достаточно, ну, просто сбалансировать, добавить отдыха, может быть, там, попросить отгул на работе и какой-то день посвятить самозаботе и отдыху, и переструктурировать свой образ жизни таким образом, чтобы не доводить себя до такого состояния.
А какой момент, когда уже нужно к специалисту?
Вот. Да, вот если это все не удалось, да, то есть если вы прозевали тот момент, когда звонили первые звоночки, вот, если, ну, стандартно вообще, да, считается в медицине, что устойчивые 2 недели сниженного состояния настроения, да, такого депрессивного, это уже как бы повод для того, чтобы, ну, если вы понимаете, вы не видите выхода и решения. То есть если вы 2 недели переутомляетесь, вы чувствуете, что вы очень устаете, но вы знаете, что через 2 недели вы сдадите проект, и потом у вас будет отпуск, и при этом это просто усталость, это не искажает реальность. Вам не начинают казаться ваши коллеги монстрами, которые вас не ценят, вам не начинает казаться, что вы ничтожество, то вообще вы неудачник, и все плохо, вот, то, в принципе, ну, 2 недели такого состояния без вот, да, без вот этих вот когнитивных особенностей, в принципе, это еще ок. Если начинают добавляться, да, искажения про себя, про других, если вам начинает казаться, что все вокруг ужасно и плохо и безнадежно, то, ну, тут уже бегом. Бегом, потому что, да, ну, чем раньше происходит вмешательство, тем, конечно, ну, оно эффективнее.
Было бы классно, если бы мы услышали примеры разных людей, чтобы каждый из... Чтобы хотя бы кто-то из наших слушателей смог найти себя в этих примерах, узнать себя, да, и помочь себе каким-то образом.
В первую очередь, так приходит на память, да, это не один случай, это за мою практику несколько похожих случаев было, когда люди обращаются не по поводу выгорания, да, то есть очень редко кто осознает, что он выгорел, и обращается по поводу выгорания. Обычно люди обращаются с какими-то, ну, последствиями, да, этого. Например, один из частых запросов: мне надо поменять работу, я не могу решиться, у меня на этой работе все плохо, меня не ценят. Там рядом сидит Вася Пупкин, который ничего не делает, но его все хвалят и с ним общаются, со мной никто не хочет общаться, ко мне плохо относятся, меня все ненавидят. Доктор, что со мной не так? То есть, причем, да, причем во время запроса, да, то есть вот человек может 2 противоположных мнения высказать, да, что вообще работа плохая, или, ну, и тут же сказать, со мной что-то не так. Вот, на самом деле это вот, ну, такой яркий пример выгорания, потому что когда нет ресурсов, мозг начинает, ну, как бы делать все для того, чтобы мы перестали заниматься тем, что приводит к выгоранию. Он как бы нас отталкивает от этого, да? Вот, и вот, ну, там, из последнего женщина ко мне обращалась с похожим запросом, вот, и мы с ней стали разбирать, и буквально там за 2 или за 3 сессии пришли к выводу, что дело вообще не в том, что люди вдруг испортились на работе, что-то с ними случилось, да, просто она действительно очень устала, вот, и разговор с руководством о том, что, с просьбой о том, чтобы там на неделю, там, или на 2, не помню, ну, какой-то лайтовый режим работы, да, плюс осознанные выходные, там, баланс сна и отдыха, и, в общем-то, она сказала: ой, не, у меня такой классный коллектив, я так всех люблю, меня все любят, все замечательно. Такой один из наглядных очень примеров.
Давайте поговорим про факторы. Да, выгорание. Вот, собственно, мы поняли, что выгорание — это когда сильно устаешь, когда ты не замечаешь, что ты устаешь, и тебе кажется, что все в жизни как-то не так, все не то, и не понимаешь основную причину. При этом чувствуешь себя уставшим.
Правильно, ну, в том числе так, да. Да.
Угу. Вот. А как человек приходит к этому состоянию? Из-за каких факторов? Это много переработок, это мало общения. Из-за чего такое случается?
Ну, смотрите, во-первых, баланс, да, то, о котором я говорила. То есть очень важен сон, которым мы все, особенно в юности, склонны пренебрегать и считать, что потом отоспимся. И множество исследований сейчас есть, которые говорят о том, что нормальный сон в правильное время очень важен и для физического, и для психического состояния. И там громадные исследования проводятся, которые доказывают, что люди, у которых работа посменна или связана с джетлагами, да, то есть там стюардессы, пилоты, что у них повышаются риски онкологии, что у них повышаются риски сердечно-сосудистых катастроф. То есть это действительно очень важно. У нас есть гормон мелатонин, который вырабатывается, ну, там, по разным исследованиям, плюс-минус, но где-то с 11 вечера до 3 ночи, при условии, что в это время мы спим в абсолютно темном помещении, прохладном, со свежим воздухом, да, и мелатонин участвует в регулировании очень многих процессов в организме, в том числе он предшественник серотонина, который отвечает, да, за наше, ну, это все упрощенно, конечно, очень, но в том числе, да, и поэтому, когда мы ложимся в 3 часа ночи, мы, по сути, лишаем свой организм мелатонина. Вот. Когда мы каждый день встаем в 7 утра, а выходные спим до часу дня, мы устраиваем себе искусственный джетлаг, да, то есть и опять же вредим. Баланс отдыха, ну, есть такая формула: полчаса в день, полдня в неделю и один длинный уикенд в квартал. Это, ну, мы говорим, если об абсолютно здоровых людях, да, то есть если у вас есть какие-то заболевания фоновые, то, естественно, это количество отдыха должно увеличиваться, это такое среднестатистическое, и, ну, как со сном, да, нет единой нормы для всех сна. Кому-то достаточно 7 часов, кому-то нужно 9. Но в среднем считается 8 часов, да, вот. Так и здесь, то есть вот, соответственно, этот отдых должен быть отдыхом не по-ленински, считается смена деятельности, да, а отдыхом должно быть что-то, что вам действительно дает ресурс, когда вы отключаетесь от потребностей других, от потребностей вашей работы, когда вы фокусируетесь на своих потребностях, вы их слышите, вы их удовлетворяете, да, потому что, ну, такой ритм жизни, что нам кажется, ну, да, и когда-то я любила полчаса посидеть в ванне с книжкой, да, вот, но этим можно пренебречь, сейчас есть дела поважнее. Когда-то я любил полдня, там, выходные, совершить велопрогулку, но сейчас есть дела поважнее, поэтому я не поеду кататься. И в результате мы перестаем слышать. Это наша потребность. Это потребность нашего мозга, нашей психики. Мы перестаем себя слышать, мы перестаем себя удовлетворять эти потребности. Вот. И, соответственно, то есть отдых, вот эта формула, это про такой отдых. Когда мы слышим себя и делаем что-то лично для себя. Вот. Ну и один уикенд в квартал, это вообще желательно, чтобы это было с выездом. Пускай это будет в 20 минутах езды от вашего дома, но это какая-то смена от обстановки, или если вы никуда не выезжаете, ну, по крайней мере, это длинный уикенд, который вы полностью посвящаете, там, не знаю, куда-то сходить, заняться какими-то любимыми делами, хобби, да, то есть что-то, что не имеет практической ценности ни для зарабатывания, ни для карьеры, а для себя, только для себя. Вот, да, что еще ведет? Смотрите, есть данные, которые говорят о том, что больше склонны к выгоранию люди, у которых гиперреактивная центральная нервная система. Это не патология, это такая врожденная особенность просто, да? Вот. Эта гиперреактивная нервная система является основой чаще всего развития высокого уровня интеллекта. Но это же и является фактором риска по нервному истощению, да, вот, потому что это очень быстрое схватывание больших объемов информации, переработка, то есть это такая привычка работать на больших оборотах, да, и это физиологическая особенность, вот, и, соответственно, то есть есть такая корреляция, что чаще выгорают все-таки люди с высоким коэффициентом интеллекта. Вот. Есть риски по, когда люди работают с большим уровнем неопределенности, да, то есть когда нет прописанных протоколов четких, когда приходится очень много принимать решений на ходу, когда ты занимаешься чем-то, что до тебя никто никогда не делал. Вот. Есть риски, высокие риски для тех, у кого работа в системе человек-человек, потому что это тоже большая нагрузка, да, на нервную систему, на интеллект, здесь эмоциональный, мы личностью эмпатически с другим человеком общаемся, и это тоже истощает. Вот. Ну, понятно, что люди, которые большую ответственность несут, да, многозадачность на работе, когда неблагополучная психологическая обстановка на работе, тоже, естественно, повышает риски. Вот. Там трудоголики, понятно, да. И самое интересное, на мой взгляд, это то, что эмоциональное выгорание заразно. Заразно не, естественно, нет носителя, да, ни вирус, ни бактерия. Но когда в коллективе появляется выгоревший сотрудник, то он транслирует всем остальным. Мы же существа социальные, да, и у нас очень много вещей, которые определены эволюционно там много-много поколений назад. То есть за последние там пару веков произошел бешеный скачок в развитии, да, в нашем прогрессе, а эволюционно мы еще те же самые древние люди. Вот, и, соответственно, у нас есть такой механизм, когда в племени кто-то тревожится, то для выживания лучше на всем остальным тоже встревожиться и посмотреть. Потому что если он тревожится зазря, просто так, то, в общем, ничего страшного не произойдет. А если он тот единственный, кто встревожился, потому что там заметил, что приближается, тигр, вот, то лучше бы встревожиться всем вместе, шансов на выживание больше. И, соответственно, когда в коллективе есть выгоревший человек, который, естественно, будет ходить ныть, он будет жаловаться, он будет чувствовать, да, он будет говорить, что это все несправедливо, что все неправильно, все не так. Люди начинают тоже тревожиться, думать, а может, правда все не так, а может, действительно, руководство нам там задачи дают не по силам, а может быть там... И действительно такой эффект есть, и поэтому в интересах руководства такого выгоревшего сотрудника дать ему отдохнуть, да, помочь ему восстановиться и вернуть в коллектив в хорошем расположении духа.
Да, у нас в команде это называли токсичностью.
В общем, в том числе, да. Да, в том числе, да.
Да, мы затрагивали еще такое понятие, как цифровая гигиена. Я так понимаю, что это тоже относится к некоторым факторам, когда мы остаемся на связи 24/7 и таким образом не даем своему мозгу успокоиться. Мы постоянно ждем сообщения, что вот сейчас нужно будет что-то доделать, и таким образом сохраняем свою тревожность. Как с этим можно бороться?
По сути, получается, что мы, когда у нас мы на связи 24/7, и тут даже не суть важно, с работодателем, с клиентами, с родственниками, друзьями, это такая постоянная для мозга он не очень понимает там в реальности, да, мы сейчас разговариваем с руководителем или читаем его сообщение. Он, то есть мы постоянно как будто бы пребываем в бесконечной коммуникации с друзьями, родственниками, коллегами, руководством, да. И даже если в этот момент вы сидите дома в своем уютном там креслице и пьете вкусненький чай, мозг этого, ну, он будет считать, что вы на работе. Вот, соответственно, в тайм-менеджменте это хорошо прописано, да, там мы вырабатываем правила, там, условно, почту проверяем 3 раза в день, мессенджеры, то есть, ну, отводить надо какое-то конкретное время, когда мы переключаемся на общение, проверяем все свои бесконечные мессенджеры и там, почтовые клиенты и закрываем и забываем. Естественно, бывают ситуации, когда происходит что-то, ну, там, из ряда вон выходящее, для этого проговариваются какие-то особые правила. Ну, например, там, мои клиенты знают, что во всех мессенджерах, во всех, там, почтах и так далее, они мне могут писать круглосуточно, потому что мой телефон там уходит в тихий режим в определенное время, и я не реагирую на... Ну, то есть у меня нет оповещений в остальное время громких. Вот, и я просматриваю тогда, когда мне это удобно. И есть один определенный канал связи, который для экстренных случаев, он используется только для них. Вот, и, соответственно, хорошо бы там с руководством и коллегами точно так же договориться, что, ребят, я не буду отвечать, да, на каждое, слушай, я тут подумал, вот, но если реально что-то действительно срочное, то можно вот таким образом дать мне знать, что я срочно нужен. Вот, и это действительно разрушает мозг. Самое трудное тут не с другим договориться, а с собой.
Угу, да. Отличный совет, спасибо большое. Буду этим пользоваться обязательно.
Надеюсь.
А вот это мы говорим именно про чаты на работе. А то, что мы сидим в социальных сетях, там, не знаю, в Инстаграме, в Фейсбуке, у нас там есть коллеги, это никак не сказывается на вот этой цифровой гигиене? Или сказывается?
Хороший вопрос. Хороший вопрос, да, потому что на самом деле в самих по себе социальных сетях ничего плохого нет, да? Это просто, ну, еще один способ коммуникации. Это мы действительно, то есть, когда мы видим публикацию там, друга, который пишет, а, у меня родился ребенок, мы получаем, мы испытываем практически те же эмоции, да, как если бы мы там узнали эту новость как-то по-другому.
Mm-hmm.
Да, то есть, в принципе, это такой же способ коммуникации, как и все остальные. Другой вопрос, что то, что называется, когда залипать в соцсеточках, да, это уже такое избегающее поведение. Это, кстати, тоже может говорить о переутомлении, когда ты ловишь себя на том, что просто, да, ты не понимаешь, куда ушло несколько часов, ты просто вот провел в телефоне, и плохо помнишь вообще, что ж там было. Потому что это такой способ получения так называемого дешевого дофамина. То есть дофамин участвует, это нейромедиатор, который участвует в системе подкрепления. Да? Мы обучаемся через него, да, делай так, это хорошо. То есть, условно говоря, идет древний человек по там, своей саванне или где он там идет, видит какое-то дерево, видит какие-то плоды, с большим трудом забирается наверх, добирается до этих плодов, пробует, и оказывается, что они вкусные, сладкие, полезные, и у него прилив энергии, вообще прям здорово. И тогда вот в этой системе подкрепления, да, в том числе с помощью дофамина, происходит, ну, такая, ставится галочка. В следующий раз, когда ты увидишь такое же дерево, беги скорее, у тебя появится сила, у тебя появится желание, ты почувствуешь такое радостное возбуждение, о, ура, я могу влезть на высокое трудное дерево и получить этот плод. Вот. И эта система очень нужна. Она нас, ну, дает нам энергию, по сути, для того, чтобы делать что-то, что нам действительно реально полезно. Но периодически она работает против нас. И когда нам не хватает этого дофамина, да, когда у нас, допустим, давно не было успешных проектов, давно не было хороших отношений, да, то есть, ну, то есть каких-то действительно реально значимых вещей, которые бы дали нам хороший дофамин, вот это ощущение, ох, я молодец, и здорово, что я это сделал, да, и какое-то благо получил, вот, то мы начинаем пытаться, ну, его называют дешевый дофамин, потому что, листая там посты, ну, получая лайки, мы получаем этот же дофамин, но, во-первых, меньше количества, хуже качеством. Ну, это такая иллюзия, да, что вроде бы я чем-то занимаюсь, вроде бы я что-то там как-то получил. Понятно объяснила или...
Ну да, то есть это и не отдых толком, и не деятельность толком.
Да, но при этом мозг думает, что мы делаем, что-то делаем.
Что-то хорошее.
Угу. Да, да, и что-то, вот мы какой-то там дофамин получаем. Поэтому для людей в депрессии, например, характерно просто вот сутками серфить в интернете.
Угу.
Бездумно, бессмысленно, да, потому что видосики посмотрел, там, картинки, там, мемасики посмотрел. К сожалению, это не приводит, да, к какому-то реально хорошему количеству дофамина, который бы сказал, о, давай-ка теперь поработаем, там, да, или активно отдохнем.
То есть ресурс это не восстанавливает?
Нет, ресурс это не восстанавливает, если это много. То есть если у нас есть определенные условные там правило, утром я наливаю себе чашку вкусного кофе, сажусь в любимое кресло, и у меня есть полчаса, когда я читаю, что написали мои друзья там в соцсетях, комментирую или пишу какой-то свой пост, то да, это ок.
Угу.
Это осознанная деятельность, да, которую мы понимаем, зачем мы это делаем.
Угу.
Это тоже форма общения. Это социальные контакты, так или иначе. Если это превращается вот в такое неосознанное бесконечное проматывание, да, то это уже нехорошо.
У меня еще до записи подкаста с наступлением осени, конкретно сентября, возник вопрос, а необходимо ли и вообще как-то коррелирует ли наше состояние с недостатком витаминов, вот особенно этим авитаминозом зимним, и вообще что следует мониторить, какие следует витамины сдавать не знаю, каждый сезон в качестве чекапа, вот что это может быть там, щитовидка, железо, витамин D, возможно.
Смотрите, я не врач, да, то есть я не имею права давать, ну, медицинские рекомендации, но при этом я как медицинский психолог, да, я должна понимать, ну, разделять, где психологические проблемы, да, а где соматические. Поэтому, естественно, я своих клиентов, которые приходят ко мне там с состоянием упадка сил, первым делом направляю к врачу. Вот, и прошу их проверить. Обычно я прошу проверить их, ну, работу щитовидной железы, да, потому что она очень сильно влияет на наши ресурсы, на наши силы и на наше настроение. Вот, я прошу проверить обязательно, ну, общий анализ крови, понятно, да, такой скрининг, который показывает в том числе и гемоглобин, то есть, который тоже там низкий гемоглобин, всем известно, да, может давать упадок сил. Ну и насчет витаминов я хочу отдельно проговорить, что, во-первых, большие исследования очень серьезно показали, что поливитамины скорее вредны, чем полезны. Профилактически пить ничего не надо. Вот, надо проверять и пить только те витамины, которых вам реально не хватает. Вот, есть регионы, где, ну, там, известно, допустим, что не хватает какого-то минерала, и тогда там добавляют в соль или, ну, там, допустим, есть там регионы дефицитарные по йоду, да, и тогда местные там Министерство здравоохранения рекомендует людям там добавлять себе йод. Вот. У нас таким витамином в связи с нашими широтами является витамин D, который, в общем-то, сейчас уже склонны врачи нас считать не витамином, а гормоном, потому что очень во многих функциях организма он участвует. Очень важный, пусть будет пока витамин. Вот. И здесь, конечно, важно очень следить. Но я вам могу сказать в своей практике, что из всех, то есть абсолютно всех клиентов, которые приходят с любой ситуацией, связанной с депрессивным состоянием или упадком сил, я их всех отправляю сдавать витамин D. Не было ни одного еще, у кого бы он был бы в норме. Вот. То есть, соответственно, да, есть схемы, есть, ну, естественно, по назначению врача, но есть схемы, и хотя бы там как бы до 30-40 единиц, ну, его нужно
иметь в организме.
Да, да, угу. Да, да.
То есть вполне недостаток каких-то витаминов может быть тоже фактором выгорания.
Да, да, провоцирующий угу. фактор, естественно. Здесь важно понимать, ну, тогда это будет не выгорание, это будет соматическое заболевание, которое просто нас изматывает.
Угу. Хорошо. Когда мы придумывали еще вопросы к подкасту, Миш предложил вопрос, как не потерять продуктивность, когда выгораешь. И вот мне было очень интересно ваше мнение, возможно ли это вообще... Можно ли, когда вот ты уже чувствуешь себя усталым там больше 2 недель, но вот знаешь, что тебе еще нужно поработать, можно ли как-то сохранять продуктивность в это время?
Ну, во-первых, нужно тогда четко, опять же, нужна осознанность, да? Нужно сесть и четко себе обозначить, разобраться, сколько времени тебе нужна еще эта суперпродуктивность. Да? Насколько это действительно неизбежно и необходимо, ну, условно, там, да, ты понимаешь, что если ты еще неделю не продержишься продуктивно, то ты подведешь там весь коллектив и вообще всех на свете. Вот, соотнести пользу и риски, потому что, ну, то есть, если ты находишь в себе ресурсы, да, то есть ты понимаешь умом, да, осознанным умом, что, да, ты можешь неделю продержаться, скорректировать тогда обязательно, во-первых, свой образ жизни, то есть добавить отдыха, и работа по 14 часов в сутки не повышает нашу продуктивность. То есть, на самом деле, если ты поработаешь 8 часов там, или 10 часов, больше отдохнешь, то за эти же 8-10 часов ты сделаешь тот же объем работы, что и за 14-16 уставшие и вымотанные, да?
Грубо говоря, если ты вечером отдохнешь, а не будешь перерабатывать, то следующий день пройдет продуктивнее, чем мог бы.
Да, это как, ну, тут можно прямую аналогию со спортсменами, да, угу. Перетренированность, да, то есть если ты нагружаешь мышцу вот чуть-чуть, да, там больше ее вот текущих возможностей, то это тренировка.
Угу.
Если сильно, то это уже там разрыв связок, да, там повреждения и так далее. Тебе надо будет и для того, чтобы восстановиться, но не потерять форму, если все равно надо продолжать тренироваться, да, то что мы делаем? Там, посмотрите, спортсмен, там, эластичный бинт, да, там, какой-то дополнительные какие-то уколы, которые там эту мышцу питают, ну, то есть как, какие-то меры, которые поддерживают эту мышцу, но все-таки и снижаем требования немножечко. Вот. То есть, если ты привык, для тебя вообще в норме работать там 10 часов, и тебе это по кайфу, то когда ты устал, да, ну, поставь себе норматив 8 часов. И при этом обязательно запланировать, должны быть четкие границы. То есть я неделю дорабатываю, при этом я договариваюсь с руководством, с семьей, с, да, что там, то есть беру все в соратники, объясняю ситуацию. Да. Вообще, кстати, это очень полезный навык объяснять окружающим, что происходит, вот, и, а не требовать, да, то есть сказать, собрать семью и сказать, слушайте, вот такая ситуация, у меня на работе, да, мне тяжело сейчас, я вас попрошу, давайте там, можно попросить, чтобы мне там, не знаю, кто-то готовил вкусненький завтрак, чтобы я мог поспать на полчаса больше, да, утром, можно мне там не бежать ко мне со всеми проблемами,
mm-hmm.
вот только эту неделю, пожалуйста, дайте мне там возможность, там, не знаю, давайте не будем допоздна смотреть телевизор, а я все-таки, чтобы пораньше мог уснуть. Ну, то есть какие-то создать себе условия для полноценного восстановления. Вот прогулки, кстати говоря, очень хорошая штука в этом отношении. Вот такой вечерний мацион. Вот. И четко проговорить себе и определить, каким образом ты будешь восстанавливаться, когда эта неделя пройдет. То есть, возможно, это договориться с руководством там об отгулах или отпуске. Вот. И здесь клиентский случай могу привести, очень часто распространенный, когда, особенно это для женщин характерно, Когда вот такая уставшая, выгоревшая женщина в конце концов понимает, что нет, больше не могу, со скандалом выбивает себе отпуск, потому что вот уже все, сил нет никаких. Один день она отлеживается там в кровати, говорит, все, у меня отпуск, я буду спать круглые сутки отдыхать. На второй день она встает и начинает ремонт в квартире. Или начинает там генеральную уборку и разгребать какие-то дела, которые, да, это не отдых. Пожалуйста, можно и ремонт, но только оставить все равно время для отдыха, да, то есть не переключить, не кидаться другие какие-то завалы разгребать. Надо четко понимать, что это для отдыха и только для отдыха. Вот. И вообще в этом плане очень полезно периодически делать такой мониторинг сфер жизни. То есть можно в интернете посмотреть, просто забить там сферы жизни, вам много-много картинок откроется, разных вариантов. Вот. Потому что разные авторы там, ну, для кого что важно, да. Но, естественно, там будет здоровье, работа, самореализация, отношения, да, то есть какие-то такие пункты, которые, ну, в общем, общие для всех. И следить за тем, чтобы более-менее у вас гармонично было в этих сферах жизни. Это то, что нам дает ресурс. Это вот по принципу не раскладывать все яйца в одну корзину. Вот, потому что когда у вас есть хорошие прочные отношения, у вас есть друзья, у вас есть безопасное место, да, ну, ваш дом, в котором вам комфортно, у вас есть увлечение, хобби, которое вам дает тоже, ну, ресурс, то провал в какой-то одной сфере, скорее всего, вас не выбьет.
Так сильно, как мог бы.
Да. Вот. И если вы начинаете заваливать, то есть если вы делаете этот мониторинг, и у вас оказывается, что у вас все в порядке только в одной сфере, допустим, работа, вот, то это уже очень такой громкий колокол о том, что, скорее всего, вы скоро выгорите.
Что ж, давайте тогда попробуем резюмировать наш выпуск. Мы обсудили, что вообще такое выгорание, по-моему, со всех сторон, чем он отличается от просто усталости, что к нему приводит. Давайте акцентируем внимание на том, что делать, когда выгорание у тебя уже случилось. Вот такие вот, допустим, три основных шага, которые нужно сделать.
Первое — это осознать. Да, то есть не пытаться себя подстегивать и заставлять себя там, не начинать пить, там, не знаю, настойки женьшеня, копыта африканского лося, еще чего-то, да, там, чтобы заставить себя все-таки работать, осознать проблему, когда, как там, здравствуйте, я алкоголик. Первый шаг, вот, признать, да, что эта проблема есть. Второе, оценить свои ресурсы, да, то есть понять, я смогу сам справиться, есть ли у меня возможность, да, там, обратиться за помощью, во-первых, да, к руководству, к близким, ну, то есть ничего ужасного и зазорного в том, чтобы подойти к руководителю и сказать, вы знаете, я переутомился, мне сложно, и мне нужно там, да, на какое-то время, ну, там, облегченный график работы, например. Вот. Разумный руководитель всегда пойдет навстречу. Ну, то есть обеспечить себе такую самопомощь, да, продумать план, как я о себе позабочусь и что я могу сделать для того, чтобы выбраться из этой ситуации. Вот. Ну и, собственно, третий шаг — это реализация. Вот. Если на втором шаге вы понимаете, что у вас не хватает ресурсов и вы не можете, то, ну, имеет смысл обратиться к специалисту, потому что иногда бывает, что, ну, настолько люди выгорают, что без фармподдержки не обойтись, да, то есть нужны препараты, и тогда, ну, то есть люди доводят себя до полноценных депрессий выгоранием. И, наверное, еще важный момент все-таки, да, про осознанность. Вот этот режим осознанности, понимания он тренируем. Это как фитнес, да. Вот эта осознанность, которая позволяет нам, да, осознавать момент выгорания, осознавать вообще, что с нами происходит, слышать свои потребности, понимать, как их удовлетворить, как найти этот баланс между потребностями других, да, и своими. Это тренируется. Это, ну, так называемая ментальная мышца, да, мы это называем в mindfulness-подходе, но это действительно доказано методами нейровизуализации, что появляются новые нейронные связи во время mindfulness-медитации научных, научно обоснованных, вот, и более слаженно начинают работать отделы мозга, и действительно появляется все больше и больше вот этого времени осознанности, когда мы как бы в себе, не в автоматическом режиме, да, а мы действительно, поэтому там в крупнейших корпорациях, там Google, Сбербанк, там Microsoft, Facebook, да, вплоть до того, что там открываются специальные отделы, которые занимаются тренингами mindfulness, которые проводят их для сотрудников, и перед совещаниями обязательно делаются короткие медитации, и в том числе еще медитации вот эти научно обоснованные есть. То есть, смотрите, их можно использовать для того, чтобы как раз-то... Но этот навык, он должен быть натренирован. То есть это не так, что я сел там, решил, мне сейчас надо собраться, ну-ка послушаю какую-нибудь медитацию, и все заработает. Нет, это действительно поэтому метафора ментальной мышцы. То есть это тренировка. Она должна быть всегда в рабочем состоянии. Если она в рабочем состоянии, то вы можете сесть и в любой шумной обстановке, очень выгоревшие, очень уставшие и так далее, сделать трехминутную медитацию и войти в этот режим осознанности, продуктивности и там за 2 часа доделать проект. Вот. Другие медитации есть, которые, опять же, ты напряжен, ты переутомлен, ты чувствуешь, что ты не знаешь, куда, знаете, когда вот состояние, куда от себя деться, да, вот, и ты делаешь там условно бодискан и восстанавливаешь свои ресурсы и начинаешь слышать свои потребности. То есть в этом плане вот mindfulness – это очень хороший инструмент, который позволяет многие вещи взять под контроль и в том числе научиться слышать себя, свой организм и его сигналы.
Я надеюсь, что те, кто нас слушал, могут попробовать это применить уже сегодня, даже если выгорание с ними не случилось. Мне кажется, это хорошая профилактика в любом случае. Хочу сказать еще раз большое спасибо Ольге за то, что вы пришли к нам на подкаст и помогли разобраться в этой теме выгорания и, что самое главное, с последствиями выгорания, что с этим делать. Что ж, считаю первый выпуск законченным. Всем большое спасибо.
Огонь. Слушай, не знаю, у меня после общения с Ольгой какое-то действительно спокойствие на душе. Переслушал снова подкаст и понимаю, насколько вообще спокойный, вдумчивый голос творит чудеса. И вообще, да, захотелось даже записаться к психологу, походить на какие-нибудь занятия.
Ну, это классная тема, мне кажется, это вообще как идеальная суперсила, которая приходит к тебе, когда ты понимаешь, как думает твой мозг, потому что не всегда это можно проконтролировать, и ты умеешь его хакать. То есть в случае, если тебе нужно, чтобы он делал не так, у тебя появляются инструменты для этого. Ну и важно не забывать, что вот как мы уже выяснили с витаминами, это все на физическом носителе, на теле, и тебе может быть плохо просто потому, что тебе не хватает каких-то микроэлементов.
Да-да-да.
Вот.
Для меня на самом деле главное, что... Я понял после того, как мы поговорили с Ольгой, что мне еще далеко до выгорания.
Класс!
Да, и мое состояние, там, не знаю, в самые худшие мои времена, скорее можно описать как просто усталость, но словом истощение или выгорание еще, ну, еще рано его так называть. Вот, поэтому да. Ну, да, наверное, раскрою свой секрет под запись, что уже сходил, сдал витамин D. Да, и как предрекала Ольга, у меня, да, ну, не дефицит, но недостаток, поэтому, да, будем фиксировать эту штуку. Возможно, через пару выпусков я расскажу, что я стал дико продуктивней.
Вас посмотрю, как это работает. Да, интересно.
Да-да-да.
Хотела пошутить, что ты, теперь не фронтендер, раз не выгорал, как скороговорка отдельная.
Да, ну у меня еще вся жизнь впереди. Ксюша, как у тебя ситуация с выгоранием? Ты чувствуешь, что тебе пора в отпуск на пару-тройку месяцев?
Ну, сейчас уже нет, но вообще я уже сталкивалась с выгоранием, как раз когда работала в системе «Человек-человек». И как выяснилось, что я, оказывается, не экстраверт, а мне казалось. И ресурс люди отнимают очень сильно, особенно когда тебе параллельно с этим нужно еще делать монотонную системную работу, у тебя тупо на нее не хватает времени. Вот. Ну, я сейчас была рада слышать, что это уже все не про меня, что это все позади. Вот. И рада, что все-таки поменяла свою работу, сферу деятельности. Да, и в принципе. Тот опыт научил меня прислушиваться к своему организму. Даже не к организму. Это такие, знаешь, слова, которые разгоняют... Разгоняют, это все поперечный. Которые обычно используют, не знаю, какие-то инстаграмные блогеры, типа, я там поняла, что сегодня мне нужно пить матча-чай и всякое такое. Мне не очень хочется в это уходить, но это в то же время действительно такие вещи, что ты... А, вот, вернее, ты замечаешь новые паттерны. И ты понимаешь, что если ты продолжишь следовать этим паттернам, то ты, в конце концов, сильно устанешь. Да, ты такой, а нет, а я не буду. Вот. И просто как-то, как бомбу обезвреживаешь.
Ну, вообще, рефлексия и баланс как будто нужные вещи, чтобы в какой-то момент, даже если не случится выгорание, не проснуться и не понять, что, блин, опять лет последние были вообще зазря. Да, так что не будем скатываться в негатив, и, наверное, все на этом. Что, будем тогда прощаться?
Да, да, подкаст был полезный, у меня очень приятное ощущение. Надеюсь, людям тоже понравится.
Да, я уже переслушал 2 раза, и обязаны понравиться.
Супер. Ну все, всем пока. Увидимся через 2 недели.
Пока-пока.